Проект «Мы вместе».
Имя этого человека очень долго умалчивалось. Его произведения не издавались, а самого автора изображали как представителя буржуазно-национального лагеря. Как ни странно, но проповедующая любовь к родине советской идеологии клеймила всех, кто действительно горячо любил свою родную землю, свой народ и свой язык. Пантелеймон Кулиш. Он был и поэтом, и прозаиком, и историком, и этнографом, и переводчиком, и языковедом. Он автор первого украинского правописания на фонетической основе, первый переводчик Библии на украинский язык, один из первых издателей произведений на украинском. Он первым стал писать на родном языке исторические труды. Он стал первым украинским критиком-профессионалом. Родился Пантелеймон Кулиш 26 июля 1819 года в Воронеже Глуховского уезда Черниговской области в семье богатого землевладельца Александра Андреевича и дочки казацкого сотника Катерины. Детство Кулиша прошло на хуторе под Воронежем. Воспитанием мальчика занималась мать. Она привила ему любовь к народному творчеству, украинским сказкам, легендам, песням. Была у мальчика и духовная мать, соседка по хутору Ульяна Терентьевна Мужиловская. Благодаря ее настоянию Пантелеймона отправили учиться в гимназию в Новгород-Северский. Позже имя своей духовной матери он увековечит в повести «История Ульяны Терентьевны». В конце 30-х годов Кулиш становится слушателем лекций в Киевском университете. Как он мечтал стать полноправным студентом, учиться в этих стенах. Но мечте не дано было осуществиться. Документов, свидетельствующих о дворянском происхождении, у Пантелеймона не было, а значит, и не было права зачисления в вышеупомянутый университет. Однако в будущем, несмотря на отсутствие документального подтверждения дворянства, власть все же Кулиша дворянином признает, о чем свидетельствуют материалы по делу Кирилла Мефодиевского братства. Те годы Кулиш много пишет на русском языке. Это и рассказы, и повести, и исторический роман Михаила Чернышенко. Удачно складывается и преподавательская карьера. По протекции инспектора школ Юзефовича Кулиш получает место учителя в Луцком дворянском училище. Позже он преподает в Ровно и Киеве. В Киеве молодой писатель знакомится с Николаем Костомаровым и Николаем Гулак. Именно эти люди в 1845 году создали тайную политическую организацию «Кирилло-Мефодиевское братство», которая состояла всего из десятка активных членов и десятка сочувствующих ему. Братство осуждало крепостничество, деспотизм Российской империи, исповедовало идеалы свободы, гражданских прав, братство славянских народов и будущей федерации, основанной на демократических принципах. Единодушно поддерживая основные принципы программы братства, его члены между тем расходились во мнении, что является главным. Костомаров считал единство и братство славян. Тарас Шевченко, присоединившийся к братству в 1846 году, национальное освобождение украинцев, а Кулиш – развитие украинской культуры. 3 февраля 1847 года студент Киевского университета Алексей Петров донес царским властям о существовании тайной организации, и начались аресты. Кирилло-мефодиевцев для проведения следствия конвоировали в Петербург. Много месяцев продолжались допросы, а затем из Петропавловской крепости Костомаров был отправлен в ссылку в Саратов, где был назначен на должность переводчика при губернском управлении с окладом 350 рублей в год. Шевченко был отправлен рядовым в Оренбургский отдельный корпус без права рисовать и писать, а Кулиш должен был после 4 месяцев заключения в Петропавловской крепости отправиться в ссылку. К приговору Николай I собственноручно добавил «запретить писать и сослать на службу в Вологду». Однако благодаря хлопотанию друзей наказание заменили ссылкой в Тулу. Но добиться разрешения писать не удалось. К тому времени Пантелеймон Кулиш был уже популярным писателем. В 1845 году журнал «Современник» начал печатать первые главы его знаменитого романа «Черная Рада». Кулиш оценивает роль казачества в истории Украины позитивно, но между тем показывает и его слабые стороны. Позже, в конце 60-х, отношение к казачеству изменится. Писатель в нем разочаруется. Украина долгое время находилась под гнетом Польши. Кулиш, горячо любивший Украину, естественно, не приветствовал колониальную политику поляков, но между тем считал, что Польша выводила Украину на новый культурный уровень, а народное сопротивление не позволяло полякам осуществить свою культурную миссию. Редактор журнала «Современник», он же и ректор Петербургского университета, приглашает Кулиша в столицу на должность старшего учителя гимназии и лектора русского языка для иностранных слушателей университета. В Петербурге Пантелеймон женится на Александре Белозерской, ставшей впоследствии писательницей, успешно творившей под псевдонимом Анны Барвинок. Боярином на их свадьбе был Тарас Шевченко. Они были очень похожи, Шевченко и Кулиш. Оба были безгранично преданы своему народу и своей родной земле. Оба всю свою жизнь боролись за будущее Украины и за процветание ее самобытной культуры. Однако Кулиша пугали антицарские высказывания Шевченко. Преподавая в университете, Пантелеймон Кулиш много времени уделяет исследованиям в области славяноведения. Для изучения языков, быта, истории западных славян Кулиша командирует в Варшаву. Через 2 месяца пребывания в Польше писателя, как члена Кирилло-Мефодиевского братства, арестовывают, о чем уже ранее говорилось. Годы, проведенные сосланным Кулишом в Туле, нельзя назвать потраченными впустую. Несмотря на запрет, Кулиш тут же пишет исторический роман «Алексей Однорог», автобиографический роман в стихах «Евгений Онегин нашего времени», а также историю Бориса Годунова и Дмитрия Самозванца. И не только. В 1850 году, благодаря прошениям друзей и жены, Пантелеймону Кулишу разрешается вернуться в столицу. Он полон сил и желания трудиться. Кулиш разворачивает общественную деятельность, занимается наукой и литературой. Вот только печатать свои труды ему не удается. Николай I сменил гнев на милость частично. Только после смерти монарха писателю вернули право издаваться. И он издает «Записки о Южной России», сборник фольклорно-исторических и этнографических материалов. «Записки о Южной России» печатаю с наслаждением не потому, что в них есть мое, а потому, что могу передать мировое наследие народа, которому, на мой взгляд, нет цены», напишет Кулиш одному из своих друзей. Сборник был написан «Кулишовкой». Так назвали придуманную Кулишом систему украинского алфавита и правописания. С восхождением на трон в 1855 году Александра II появилась возможность открыть начальные украинские школы. Кулиш для них издал букварь «Грамматка». В середине 50-х он основывает издательство для печатания произведений украинских писателей. Отношение Кулиша и многих его соотечественников к Александру II оставалось положительным до 1876 года. В 1876 году государь-император высочайше повелеть соизволил не допускать ввоза в пределы империи без особого на то разрешения Главного управления по делам печати каких бы то ни было книг и брошюр, издаваемых за границей на украинском языке. Печатание и издание в империи оригинальных произведений и переводов на украинском языке воспретить, за исключением лишь исторических документов и памятников, произведений изящной словесности, но с тем, чтобы при печатании исторических памятников безусловно удерживалось правописание подлинников. В произведениях же изящной словесности не было допускаемо никаких отступлений от общепринятого русского правописания. И чтобы разрешение на печатание произведений изящной словесности давалось не иначе, как по рассмотрении рукописи в Главном управлении по делам печати. Воспретить также различные сценические представления и чтение на украинском языке, а равно и печатание в таком же текста к музыкальным нотам. Пантелеймон Кулиш, давший позитивную оценку историческому факту воссоединения Украины с Россией и написавший в середине 70-х в трех томах «Историю воссоединения Руси», был горько разочарован указом Александра II и принял решение покинуть Петербург. Он едет во Львов, где издает сборник своих стихов «Хуторная поэзия», в которой помещает письмо к украинской интеллигенции с призывом развернуть культурно-просветительскую деятельность, несмотря ни на что. Однако любые обращения Кулиша к общественности Украины того периода остаются без внимания. Ему не могут простить отношения к воссоединению Украины с Россией. Его считают предателем, а он продолжает трудиться на благо своего народа. Благодаря указу 1876 года до года 1905 в России официально не было возможности вести переведенную Кулишом на украинский язык Библию. Еще в середине 60-х Пантелеймон Кулиш приступил к осуществлению давней мечты – перевести на родной язык Святое Писание. Переводить он будет до 1897 года, то есть до конца своей жизни. Переведенные тексты долгое время не принимало британское заграничное библейское общество. На тот момент именно оно курировало перевод Библии на национальные языки мира. Оно же и давало официальное разрешение на печатание переводов. Но неудачи не останавливали Кулиша. Он изучал староеврейский и старогреческий языки. Временами работать над переводом ему помогает выдающийся физик, философ, богослов и переводчик Иван Пулюй. В 1885 году произошла страшная трагедия. Кто-то поджег усадьбу Кулиша, и переведенный, переписанный от руки Старый Завет сгорел. Писатель вновь приступает к работе, но не успевает перевести все. Перевод заканчивает писатель Левицкий. И в 1903 году с разрешения британского заграничного библейского общества в Вене издают первую полную Библию на украинском языке. Жена Кулиша Анна Барвинок позже напишет Ивану Пулюй. «Нет слов, чтобы выразить чувство волнения, которое переживало мое сердце, когда я держала в своих руках Старый и Новый Заветы, да еще и в собственном доме Кулиша. Я как раз сидела напротив стола, за которым он переводил Библию. Кресло, на котором он сидел, теперь всегда перевязано черной лентой. Когда я посмотрела в ту сторону, держа в руках его труд, мне показалось, что я увидела его самого за письменным столом».
Проект «Мы вместе».